Слава Богу! С удовольствием хочу поделиться, дорогие братья и сестры, словом, и что делает Господь сегодня в мире, в нашей стране, через миссию Гедеон. И когда я тут сидел, вспомнил слова Давида, который сказал: «Лучше жить у порога дома Господня, чем в чертогах нечестия». И я лично верю, что вот церковь – это именно порог дома Господнем. Это еще не дом Господень, да, но уже мы где-то на пороге. И это место гораздо лучше, чем если бы мы сейчас в каких-нибудь красивых дворцах проводили время. Слава Богу! И, значит, прежде чем я расскажу о самой миссии, о себе, есть несколько свидетельств у меня. Это яркое такое свидетельство, которое сильно вдохновляет нас. Это случай произошел в одном городе, шахтерском городе. Маленькая девочка, школьница, принесла домой Новый Завет. И отец спросил у нее: «Что ты принесла? Что это у тебя?» Она говорит: «Папа, мне вот эту книгу дали в школе. И мне сказали, что здесь написано про Иисуса. Если я буду ее читать, я буду иметь вечную жизнь». Ну и отец говорит: «Не нужно тебе забивать голову, иди делай уроки, не надо тебе это читать». Но когда он через несколько дней зашел в ее комнату, он смотрит, а она читает Новый Завет. И он говорит ей: «Я же тебе запретил читать, тебе не надо это читать, делай уроки». И он берет этот Новый Завет и кладет себе в карман. И он вместе со своей бригадой спускается в шахту, он бригадир шахтеров был, и по какому-то вот стечению обстоятельств случается взрыв метана, как это бывает на шахтах, и всю бригаду заваливает. Через несколько дней только спасатели могли их освободить. Но вы знаете, что воздуха в шахте нет, и вся бригада погибла, они задохнулись. Но когда их откопали, когда их обнаружили, они увидели, что все шахтеры сидели в кругу. И в руках у этого бригадира была зажата эта Библия, Евангелие. И когда они открыли ее, то они увидели, что в конце, под призывом принять Иисуса в свое сердце, подписались все шахтеры. И отец оставил письмо дочери. Он написал: «Дорогая дочь, я благодарю тебя за это слово, которое ты дала мне, потому что благодаря этому слову мы узнали, что есть Спаситель Иисус». Слава Господу! Вот Господь действует сегодня во всем мире. Деяние апостолов и деяние Духа Святого не закончилось еще. Ну, апостолы 12 закончились, но деяния Духа Святого не закончились. Дух Святой продолжает спасать людей. И миссия Гедеон, как часть армии Христовой, двигается в спасении людей. И я скажу историю, как началась Гедеон. 112 лет назад, в 1899 году, два человека встретились в гостинице. Одного из них звали Джон Найт. Когда ему было 12 лет, он пообещал своей умирающей матери, что он не ляжет спать до тех пор, пока не откроет Библию, не почитает и не помолится. И вот, став взрослым человеком, он остался верен своему обещанию. И вот, путешествуя по делам бизнеса, он остановился в одной гостинице, и он остался в номере, и уже его сосед уже лег спать, выключил свет. И он сказал в смирении: «Господин, можно я на 5 минут включу свет, потому что я обязательно должен почитать Библию и помолиться». И другого человека звали Самуил Хилл. Он сказал: «Я верующий человек, мы можем сделать это вместе». И они помолились вместе, и их общение продолжилось почти до утра. И Бог проговорил в сердце этим двум человекам, сказал, что необходимо создать миссию. И он сказал, будет хорошо, если любой человек, который остановится в гостинице, он найдет там Библию. И он будет читать Библию, и может он обратиться к Богу. У нас есть огромное количество свидетельств за этот период, сколько людей обратилось в гостиницах. Но просто нет времени, чтобы говорить. Я потом еще расскажу свидетельства. И они разослали письма во все города, во все штаты. Они пригласили пасторов, бизнесменов. Говорит, что мы хотим сделать фонд, чтобы печатать Библии и разложить их по всем гостиницам страны. И когда они назначили день, они арендовали большой ресторан, приготовились. И вот пришел всего лишь один человек, был Джон Николсон. Они были разочарованы, потому что они ожидали, придет много людей. Но пришел один человек, и они немножечко уныли духом. Но Джон Николсон говорит, послушайте, братья, разве Богу трудно маленьким количеством начать большое дело? Давайте молиться. И они стали молиться. И Господь проговорил братьям, сказал, это служение будет называться Гедеон. Гедеон. Кто-нибудь слышал, что такое Гедеон? Читали книгу Судей? Это хорошая книга, книга Судей. Там Бог избрал человека, да? Которому сказал, ты освободишь Израиль от мадианитян. Он сказал, я самый маленький, да, о чем проповедовал брат нас Константин. Я самый младший в семье, из самого маленького колена, и Бог говорит, именно ты. Поэтому такое слово к вам, друзья, не говори, что маленький, не говори, что из самого небольшого, без образования или еще что-то, я об этом еще скажу. Бог избирает не значащее, уничиженное для того, чтобы делать. И вот таким образом, начавшись с этих трех людей, Бог начал вот эту международную миссию. И на сегодняшний день миссия открыта в 194 странах мира. 1 миллиард 300 миллионов Библий раздано бесплатно людям. И это служение постоянно растет, развивается, и сегодня 80 миллионов в год миссия Гедеон раздает бесплатно Библии во всем мире. Если тут в наших странах вот такие новые заветы, то в странах Америки, Европы это большие Библии. И люди жертвуют деньги на то, чтобы Слово Божие было доступно всем. И вот рост этого служения, дорогие, это свидетельство прежде всего в том, что есть Божье благоволение в этой программе. 112 лет, и служение растет. И это также может быть свидетельством и знамением, дорогие, последнего времени, потому что буквально исполняются слова Иисуса Христа – который сказал, что сие Евангелие будет проповедано по всем концам земли. И придет что? Конец. Конец чему? Веку сему придет. Наступит его царство благословенное. И мы ожидаем приближения дня этого. Кому-то говорим, ко мне свет, они трясутся, переживают. Но мы знаем, что придет Иисус, он искупит наши тела. Аминь. И мы приближаем этот день. Не было, когда, как сказал у нас известный проповедник Билли Грэм, что за последние 100 лет обратилось к Господу больше людей, чем за весь прошедший исторический период. Это так. Сейчас осталось буквально немного стран, где еще не переведена Библия. Никогда такого не было. Чтобы Библия была во всех мусульманских, в исламских странах, в Африке, везде. И гедеоны делают этот труд. В нашей стране миссия Гедеон уже более 20 лет. И, наверное, нет ни одного такого города, где бы не было вот такого Нового Завета. Это наши братья, которые идут в школы, идут в больницы, идут в тюрьмы, идут в воинские части и дают людям Новый Завет для того, чтобы они обратились. Главная цель Гедеона – это повсеместное распространение Библии, чтобы каждый человек мог познать и исповедовать Иисуса Христа своим Господом. Знаете, еще свидетельство такое расскажу. Вот в церкви недавно в одной тоже рассказывал, там интересный произошел случай. Это случилось в Киргизии. Автобус сорвался в пропасть. И все люди погибли. За исключением одной молодой девушки. Она оказалась в реанимации. И как раз наши братья Гедеоны посещали больницу. Когда они пришли в больницу, они увидели плачущую женщину. И они ее спросили, что случилось, матушка? Она говорит: моя дочь в реанимации, сейчас мне врачи сказали, мало шансов, почти нет. У нее травмы, несовместимы с жизнью. И братья мои не растерялись, они дали ей Новый Завет и сказали: вы читайте ей Слово. Мы верующие, мы будем молиться за нее. И мама схватилась как за последнюю соломинку, за эту надежду. И она сделала так, как они сказали, потому что братья через месяц опять пришли в эту больницу, и они спросили врачей, как насчет вот той молодой женщины. И врачи сказали: удивительно, но она осталась жить. Вы даже можете прийти и навестить ее. И когда братья зашли в палату, они увидели молодую девушку, в руках у нее был Новый Завет. И она говорит: а я знаю, кто вы. Потому что, говорит, когда, говорит, моя мама начала читать мне Новый Завет, я была парализована, я не могла шевелиться, я испытывала сильную боль. И как только мама открыла Новый Завет и стала читать слова, которые там написаны, моя боль прекращалась. Она читала Новый Завет, и я не чувствовала боли. И я тогда начала обращаться к Иисусу, к Богу, чтобы Он исцелил меня. И Бог исцелил меня. Я, говорит, сегодня тоже хочу делать то, что делаете вы. Давать людям Евангелие. Интересно, что когда я рассказал это тоже свидетельство в этой церкви, на Фабрициуса, там, знаете, тоже пятидесятническая церковь, там Акары, вот, то одна женщина вышла и свидетельствует. Говорит: братья и сестры, говорит, я могла бы быть в этом автобусе, говорит, который сорвался в пропасть. Но, говорит, в последний момент как что-то случалось, я просто опоздала на несколько минут. Удивительно. Слава Богу. Но это как бы не относится к Гедеону. Но это очень, мне это было очень интересно. Знаете, самое ценное, что есть во Вселенной, это душа, это жизнь человека. Нам Библия говорит: что пользы, если человек приобретет весь мир, душе своей повредит? Самая ценная жизнь. Вот люди мира сего, неверующие люди, они борются за жизнь свою, чтобы ее продлить на несколько там дней, месяцев, года. Они готовы отдать все свое состояние. Голливуд снимает фильмы про то, что какой-то супергерой, он спасает людей от гибели. И люди восхищаются подвигом этого героя, который, жертвуя собой, он спасает их от какой-то неминуемой гибели. Но он их спасает на какое-то еще время, потому что все люди все равно погибнут. Иисус Христос пришел спасти нас от вечной погибели. Он не просто спас нас, чтобы продлить нам на какое-то время жизнь. Он нам дал спасение вечное. Насколько, почему люди не восхищаются этим подвигом? Почему мы не восхищаемся этим подвигом? Но Иисус говорит еще, мало того, Он говорит: я призываю вас делать то, что я делал, говорит. Он должен поступать, и он пишет послание первым, кто говорит, что он верует, он должен поступать, как он поступал. Делать то, что он делал. Иисус то, что делал. И мы знаем, что мы призваны быть его делателями. Иисус призывает сегодня. Он есть Спаситель. Но у Спасителя есть команда спасателей. И это все верующие. Петр говорит, но вы род избранный, царственное священство, чтобы возвещать призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И здесь он не говорит, это должны делать мужчины, он должен это делать апостолы. Он говорит, вы народ избранный, обращаясь ко всем, ко всей церкви, не выделяя кого-то. И я задался, знаете, вопросом, я проповедую тоже в церквях, и я говорю, а почему вот в 90-х годах пошло благовестники? И наши братья, которые вот испытывали, они шли, жертвовали, чтобы донести Слово Божие. Потому что вот эта идея спасения людей, она просто должна захватить человека, его сознание, воображение, чтобы, вот знаете, вот в чем причина, что сегодня благовестие, оно в церквях, это во всех церквях. Может, какое-то больше, какое-то меньше, но все равно нету силы благовестников. И говорит, может быть, вот этот метод не работает. Это город Москва, он такой весь коррумпированный, он весь такой гламурный, этот город, он такой весь там, коррупция одна, люди только о деньгах думают. Я просто молился, говорю, Господи, почему сегодня нету благовестников, которые пошли? И мне примерно так открылось. Иисус говорит, кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее. Кто потеряет ее ради меня, говорит. И Евангелие сбережет ее. И проблема вся оказывается не в том, что какие-то нужны особые методы. Или какая-то особое должна быть обстоятельство, чтобы гром грянул. Нужны люди, которые захотят положить душу свою за Евангелие, как это делали апостолы, как это делал Иисус, как это делали наши братья, которые сидели в тюрьмах. К нам в церковь недавно приезжал известный миссионер Дэвид Хассовей. Он в 70-х годах был проповедник и миссионер. Он сейчас миссионер, ему 79 лет, но сейчас уже, наверное, за 80. Очень бодрый такой дядька такой, брат такой, старец такой. Но он настолько энергичный, настолько он бегал по сцене, проповедовал горячо, что переводчик, который переводил его, он весь уже устал просто, а он не уставал. Он говорит, что когда я в 70-х годах был пастором церкви, я проповедовал, я услышал, Господь сказал. Дэвид говорит, я устал слушать твои проповеди, теперь иди и делай то, о чем ты проповедуешь. И он стал миссионером. Он загрузил в свою машину новые заветы, Евангелие, и он поехал в Советский Союз. Но чтобы их провести, вы знаете, это было время советское. Он сделал второе дно в своей машине, и он так возил Евангелие и давал людям новые заветы. Но на каком-то этапе все-таки его арестовали. И представляете, дали 10 лет за контрабанду. 10 лет. Вот я думаю, вот человек рисковал с таким большим сроком. Свободы рисковал. Сегодня, знаете, вот мы, вот я смотрю с братьями, говорю, вот у нас работа, вот у нас то, вот у нас это. А нас там обозвали, а нас там поругали, а сказали, что сектанты. Я говорю, слушайте, наши деды, наши братья сидели в тюрьмах ради Евангелия. И он говорит, когда меня посадили в тюрьму на 10 лет, я, говорит, так стал молиться. Я, говорит, так стал молиться в этой тюрьме. «Господи, вытащи меня отсюда!» Но в русской тюрьме это не в Англии, он англичанин. Представляете? Он так молился, что сам премьер-министр Англии на своем самолете прилетел за ним. Через год его освободили. Но это его не остановило. Его это не остановило, он пошел и дальше стал проповедовать Евангелие в Советском Союзе. Это смелый человек. Поэтому для того, чтобы быть благовестником, нужно быть готовым пожертвовать собою. Это подвиг. Это подвиг. И когда мы готовы не пощадить себя, Бог дает силу на слово. Как вот наши братья, знаю, у нас Федотов, там братья Риховские, да, они прошли вот это испытание верой. И Бог их использовал для того, чтобы насаждать. Но сегодня новое поколение, которое, может быть, не пережило испытание, но мы должны готовы. Библия говорит, будьте готовы всегда дать отчет о своем уповании. А будь ноги в готовность благовествовать мир. Слава Богу. И я хочу просто, знаете, вот цель моего вообще выступления – побудить всех, не только вот Гедеонов. Гедеонов отдельно я с ними буду работать. Всем сказать, дорогие, всем нам нужно идти к неверующим людям и сказать им, вам не нужно идти в ад, вам нужно обрести спасение. И не говори, что ты молод, как сказал апостол Тимофею, и не говори, что ты стар, как Господь сказал Моисею. Когда он Моисею сказал, иди, освободи, он сказал, я старый, косноязычный. Ой, кто дает уста? Господь говорит, я даю уста. Ты, говорит, иди, я буду с тобою. Он говорит, я такой, я... Гнев возгорелся, помните, у Господа? Он говорит, я посылаю тебя, иди. Бог говорит тебе, иди. Я хочу, чтобы вы шли и приносили плод, говорит Иисус, и чтобы плод ваш пребывал. И вот тоже приехал человек с Пакистана, миссионер. И он показал фотографию одной женщины, ей 80 лет. Она миссионерка. И он рассказал ее историю. Там в Пакистане, оказывается, пенсии нету у женщин. И если она не работает, ее могут содержать родственники. Если у нее нет родственников, она может просить только хлеба, и нет никакой, у нее никакого шанса нет. Но эта женщина, я не помню, как ее зовут, она была христианка, и христианка с молодости. Она жила у своих родственников, и когда ей было 74 года, она заболела. Она заболела, и она вышла в поле и сказала, «Господь, забери меня сейчас». Вот, потому что я уже не могу делать домашнюю работу. Я просто бремя для своих детей, для своих родственников. Почему они должны меня кормить? Я уже не могу жить просто ради того, чтобы меня кормили и обеспечивали. И вдруг, говорит, Господь начал говорить с ней. Он сказал, дочь моя, а все ли ты сделала для меня? Вот он говорит, для меня ты все ли сделала? Она говорит, Господи, что ж я могу сделать тебе, старая и больная? А он ей говорит, что ты видишь? А вдалеке было какой-то маленький аул, деревня маленькая. И он ей говорит, она говорит, я вижу вот там деревня. Он говорит, иди, говорит, и расскажи обо мне. И тогда она пошла, и она стала заходить в каждый дом, как та самарянка, помните, которая с Иисусом у колодца. И она говорила со мной, говорил Иисус, со мной говорил Бог, Он Спаситель. И она шла от одного дома в другой. И там, в этой деревне, образовалась группа христиан верующих, образовалась церковь. И она тогда пошла в другую деревню. И она начала ходить от одной деревни в другую, от одной в другую, от одной в другую. В Пакистане, в мусульманской стране, горы. Она стала ходить от одной стороны в другую. И 100 церквей образовалось в том районе. Никакой болезни не было. Сейчас ей 80 лет. Она продолжает говорить людям об Иисусе. Я говорю, не говори, что ты молод, не говори, что ты стар. Слава Господу. Ну, а, друзья, вот я вообще говорю о Гедеоне. Гедеон, какое преимущество быть Гедеоном? Гедеоном великое быть преимущество. Ну, это я для братьев говорю сейчас, для братьев. Потому что у них всегда есть с собой хлеб жизни, который они могут дать неверующему человеку. Они могут дать ему шанс. Вот везде, где человек... Вот я, допустим, еду в поезде, начинаешь разговор. С чего начинаешь? Трудно начать, как это, труднее всего отвечать на незаданный вопрос. Но если у тебя есть слово, ты можешь говорить: «Я христианин, я хочу вам подарить Слово Божье. Это Библия. Здесь написано про Иисуса Христа Господа. Будете читаться, читать, спасетесь вы и весь дом ваш». И люди берут это и задают потом вопросы. Это хороший повод начать вообще разговор с человеком. На остановке стоишь. Я говорю Гедеону: не выходите из дома, пока вы не помолились и не сказали: «Господь, вот у меня Новый Завет есть. Я должен ему кому-то дать. Я должен благословить человека. Пошли мне этого человека». И Бог посылает. Поэтому преимущество быть такое, что всегда есть Слово Божие. Я вот был в Питере года два назад, и мы был на конференции «Гедеон». Вдруг я увидел известного человека одного, Николай Дроздов. Такой, помните, ведущий был передачи «В мире животных». Он уже старенький такой, седой весь. Вот. И я к нему подошел, у меня был Новый Завет. Я говорю: «Можно вам подарить Новый Завет?» Он взял его и говорит: «Да», говорит. «Я сегодня», говорит, «верующий». Я удивился, потому что, помните, он же говорил нам, что от чего мы произошли. На миллионы людей он говорил, что он, мы от обезьяны, мы там эволюция, все прочее. А он говорит: «Когда я ездил в заграницу, в командировку, я останавливался в гостиницах, и там я находил Библии, и я», говорит, «читал ее». Я говорю: «Вот, это мы раздаем Библии, Гедеоны». Он меня перекрестил, но он, видно, по-православному. Но я просто видел, что как Бог делает, работает сегодня в мире. Человек нашел Библию, который всю жизнь говорил, что нету Бога, и мы результат эволюции. Сегодня уверовал. Ради спасения одной души Господь говорит: «Я», говорит, «могу оставить 99 и пойти за одной овечкой». Поэтому, друзья, мы должны сегодня пойти, и мы должны сегодня дать людям Слово Божие, особенно в нашей стране, в которой люди думают, что они христиане, но если они не заглядывают в Библию, вот я говорю с человеком: «А что ты мне проповедуешь?» «Я верующий». «Я», говорит, «у меня иконы есть, я хожу». Я говорю: «Ну, если ты не читаешь Слово Божие, как ты можешь исполнить завет Божий? Как ты можешь исполнять заповеди Божии, если даже не знаешь их?» Иисус сказал: «Кто, говорит, мои слова не исполняет, тот человек безрассудный, который построил дом на песке, его дом разрушится». В нашей стране люди обмануты тем, что они, называя себя верующими, не считают необходимым читать Слово Божие и исполнять эту заповедь. Он говорит: «А в чем я грешный, никого не убил? Я, говорит, никого не зарезал. Я, говорит, никого не краду». Я говорю: «Ты грешишь то, что ты не читаешь Библию, потому что это заповедь Божия». Иисус сказал, что в 8 главе от Иоанна говорит, что кто, говорит, «Если прибудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики. И тогда познаете истину, и тогда станете свободным». Есть условия. И вот как Николай Лесков у нас в классе сказал, что Русь крещена, но не просвещена, так оно и есть и сегодня. Поэтому не просто надо дать людям Библию, надо дать так Библию, чтобы у людей появился интерес читать Библию. Вот лично я за себя скажу, вот, я уверовал, мне никто не благовествовал. В 92-м году, будучи офицером, служил в войсках, старший лейтенант был в то время. Мне просто, я задумался, мои родители, они все неверующие, коммунист, моя мама, зам председателя райисполкома, вот, и она коммунистка, была директором школы, и меня только она говорила, что какой Бог, никакого Бога нет. Но я все время думал: но умру же все-таки, что ж будет потом-то, что ж, и разные у меня были теории разные. И один мой однокашник в военном училище учился, он говорит, Бог есть, говорит. Ну, там есть реинкарнация, есть там перерождение из одного другого. Ну, мне понравилось то, что Бог есть. Но я не мог это понять. Я говорю, мне надо почитать об этом. И я читал всякую ерунду. Вот Бхагавад-гиту, я где-то нашел эту кришнаитскую, читаю, смотрю. Но что-то не то, что-то не то. Вот оно как-то... И вдруг, проходя в переходе в Риге, я увидел Евангелие от Матфея с гравюрами, такая большая книга. Я ее купил. В то время сложно было купить Библию. Еще была такая вот инерция советская. Я ее вечером пришел, начал читать. Вот читаю Библию и смотрю, что вот правда написано. Вот что-то вот необыкновенная книга. Вот читал, читал, читал ее, и мое сердце просто, оно открывалось. И я лег спать, и под утро вижу сон. И даже как будто не сон. Вот в мою комнату, это было в общежитии в Риге, ветер прям ворвался с сильным порывом таким. Окно открылось, так сильно открылось окно. Я думаю, надо встать, закрыть окно. Но это был сон. Но это было так реально, это было как-то и аромат, какой-то аромат такой свежести. Я вижу себя в этом сне маленьким ребенком, маленьким младенцем. Я бегу, вот ранняя весна, знаете, снег начинает таять, капельки, и ветер такой на меня дует. Я пробудился, необыкновенный мир, радость. И я думаю, слушай, Бог точно есть. Вот тогда я понял, ну это же я читал Библию перед этим. Это же потому, что я читал Слово Божье. То есть я читал Евангелие, я еще не знал Слово Божье. Потому что я читал, точно Бог есть. И с этого момента Библия стала для меня книгой, которую я постоянно читал. Я не сразу пришел в церковь. 2 года я в нарядах читал Библию, читал, читал. И Бог работал с моим сердцем. И уже в 94-м году вот я пришел в Пятидесятническую церковь. И там уже обратился к Господу, уверовал, покрестился. Слава Богу. Бог через Библию приводит людей. И таких очень много свидетельств. Ну и последнее. Хочу сказать призыв, братья и сестры. У меня вот 3 призыва. Во-первых, за это служение необходимо молиться сегодня. Потому что, как говорится, жатвы много, а делателей мало. Ну, я прочитаю вот такое вот слово. Можете даже открыть вместе со мною. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступает жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Вот интересно, собирает плод в жизнь вечную. О чем Иисус говорит? О благовестии. Потому что, смотрите, дальше написано. «И сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Дальше. «Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Так вот, мой призыв к братьям прежде всего, войти в труд. Мы не трудились, чтобы эту миссию сделать, но можно войти в труд Божий вместе. И написано «сеющий и жнущий». То есть один посеял, он начал это служение, а другой входит в труд и жнет вместе. Поэтому братья могут подключиться после служения, остаться со мной. Это призыв к братьям. Сестры, прошу молиться за это служение. И мы, может, в конце тоже помолимся сейчас, потому что сегодня есть нужда. Жатвы много, делателей мало. Библия говорит, молитесь, что Господин из жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Мы сегодня хотим разместить Евангелие в больницах. В больницу можно принести все, что угодно. Парфюмерию туда несут, журналы. Но Библию принести в больницу трудно. Мы идем с пакетами, охранник говорит, что у вас? Мы говорим, у нас Новый Завет. Он говорит, нельзя, надо спрашивать разрешение. Идем к главврачу, о, это надо в министерстве. Все, что угодно можно занести в больницу. Но мы заходим сюда все равно, мы все равно даем. Но необходимы молитвы, потому что если Бог откроет, никто закрыть не может. Нужны молитвы. В школы вообще трудно пройти. В школах на перемены, в этих айфонах дети смотрят порнографию там. Мне вот, у меня девочки курят, сигареты можно пронести, порнографию можно пронести. Новый Завет, Библию нельзя пронести в школу. Нужно молиться, чтобы Бог открыл сегодня двери, чтобы люди были, чтобы эти директора школ, начальствующие больниц, в тюрьмах, везде, куда идут гидеоны, чтобы открылись двери. Вот за это нужно молиться. Также нужно молиться за тех людей, которым мы дали новые заветы, чтобы они не лежали, не пылились у них, а чтобы они, книги были раскрыты, и чтобы люди обратились своим сердцем к Богу. В нашей стране, знаете, поговорка есть? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И я, знаете, во что верю? Уже розданы миллионы этих Евангелий. И гром грянет. Бог грянет громом. Он говорит, поколеблю землю. И когда гром грянет, люди, если у них будет Библия, они туда глаза их пойдут. Но если у них будет какая-нибудь другая оккультная литература, там, Блаватская, там, и Коран, там, еще-то, туда люди пойдут. Потому что человек, у него не будет точки опоры. Когда Бог подкосит хлеб какой-то, когда Бог подкосит то, чем заняты люди. Поэтому вот наша задача – дать людям такой шанс, чтобы они открыли Библию. В нашу церковь недавно пришел молодой человек. Говорит, когда мне, говорит, дали, я ее пришел и бросил. Но, говорит, так плохо стало через какое-то время. Я не находил опоры, я не находил выхода. Потом смотрю, мои глаза увидели. Давай почитаю. И в этом смысле начал читать. Читал, читал, все прочитал, говорит. Говорит, мне нужно веровать, мне нужно идти к Богу, мне нужно идти в церковь. И пришел в церковь. Поэтому придет время жатвы, но у людей должна быть Библия. И Бог говорит, что идите, идите, идите. Да? Ну и последний мой призыв, так как любой труд, да, любое благовестие, любая миссия, любая церковь, она существует сегодня на финансы. Да? Вот эти Новые Заветы печатаются на пожертвования церквей. И со всего мира эти средства собираются, чтобы напечатать Евангелие. Можете представить, что 80 миллионов в год надо раздать Библии. Если перевести это в доллары, около 100 миллионов долларов. 2 миллиона где-то в России. Это большие средства нужны. И люди щедро жертвуют на то, чтобы напечатать это Евангелие. Чтобы потом вот гидеоны могли это принести. Слава Богу. Давайте тогда помолимся.